Я вас категорически приветствую, Игорь.
Добрый день.
Представься, пожалуйста.
Игорь Павловский, директор информационно-аналитического центра проектного офиса развития Арктики, ну и главный редактор ДПРУ «Дело Петербурга».
Про развитие Арктики.
Даже не знаю, с чего начать.
Сначала.
Сначала. На самом деле история с развитием Арктики, она вообще очень интересная. Вот сейчас не хочется углубляться в историю, далеко закапываться. Об Арктике, в общем-то, после Советского Союза вспоминали все реже и реже и реже. Даже был принцип «уходим из Арктики». То есть сокращение населения, сокращение грузооборота, потому что считалось, что все силы, которые бросал Советский Союз, они были лишние, затратные. Не нужно нам это дело. Вспомнили об Арктике, они всегда вспоминали, люди советской закалки, советские капитаны, советские исследователи всегда говорили, что это ошибка государства уходить из Арктики. Наверное, начали все чаще и чаще вспоминать где-то с 2000-х годов о том, что в Арктику нужно возвращаться, но дальше разговоров дело не шло. То есть мы понимали, что Арктика – это нефть, это газ, это стратегические маршруты, более того, это наш военно-морской флот. Потому что у нас больше нет выхода в прямой мировой океан, кроме как в Мурманске. Так получилось, история сложилась. И с годами эти идеи, эти, скажем так, рассуждения стали потихонечку воплощаться в жизнь. Я думаю, что сильнее всего подтолкнуло возвращение в Арктику – это осознание того, что углеводородные запасы в достижении в прямом в Сибири они не бесконечны, а шельф достаточно богат. И рано или поздно нам придется возвращаться. Если мы не вернемся раньше, то за нас это сделают другие. Очень сильно подтолкнуло к вопросу возвращения в Арктике, конечно, санкции. Когда вдруг выяснилось, что у нас нет технологии глубинного бурения в Арктике, самостоятельных, мы не умеем уже это делать. В Советском Союзе умели, а сейчас не умеем. У нас нет умения строить мощные гражданские суда, которые способны были бы ходить по северным широтам. То есть ледоколы мы умеем строить, это все в порядке, слава тебе, Господи. А вот гражданские суда, вот с этим проблемы, и так далее. Поэтому история с Арктикой во второй половине 2000-х, где-то к 2010 году она актуализировалась, и сейчас Арктика стала, наверное, модной последние 5 или 6 лет. Про нее говорят, про нее обсуждают, про нее рассказывают, очень много там правильных, неправильных заявлений, но Арктика присутствует везде, начиная с того, что там наш родной город Санкт-Петербург взял и объявился столицей Арктики там несколько лет назад. Так что вот.
Мне по телевизору видно, что непрерывные какие-то войсковые учения пошли, то там на Северный полюс гвардейцев-десантников выбрасывают вместе с собаками, то вдруг внезапно начали вывозить советские ржавые бочки, которыми там загадили все, что только можно. А как-то раз там пару-тройку лет назад поехал в город Мурманск как раз посмотреть, а по дороге в Териберку, где небезызвестный гражданин Звягинцев снимал Левиафана, едешь по дороге, а там с боков. Я даже не знаю, как это назвать. Воинские части стоят с баллистическими ракетами. Да. То есть это интерес какой-то настолько нешуточный.
Так, на самом-то деле, если мы посмотрим на карту, мы увидим, что у нас самая протяженная граница, она как раз по Северному Ледовитому океану. А как еще иначе, если не защищать? Поэтому, когда наши, сейчас принято говорить партнеры в кавычках, называть, когда наши партнеры говорят, у вас там военное учение, так это нормально.
И то что?
Есть это нормально, да. То есть нам это граница очень большая, граница, которую тяжело прикрывать на всем протяжении, поэтому там должны быть воинские мобильные части, которые способны выдвинуться в любой момент, в любую точку. Это абсолютно нормально. То есть, в общем-то, и в целом, когда там наши союзники, союзники в кавычках, когда те же Соединенные Штаты проводят учения на той же Аляске, почему-то мировая общественность не возмущается, или когда проводятся учения на границе там Польши и Беларуси. Все в порядке, мы понимаем, что это должно быть так и у нас. А что касается
возвращения... Когда они говорят, это другое.
Да, это нога, у кого надо нога. Поэтому то, что мы возвращаемся, то, что военные части начинают восстанавливаться, то, что опять-таки те же самые подводный флот начинает приходить в нормальное состояние, то, что атомный флот, это абсолютно нормально, потому что, еще раз повторю свою мысль, так получилось исторически, что мы не можем выйти в мировой океан ни через Балтийское море, ни через Черное море. Даже несмотря на то, что Крым наш, и мы все это приветствуем, там проливы, там Босфор, Дарданелла, а дальше, собственно, Гибралтар.
А как же Тихий океан?
Вы тоже посмотрите, у нас база Владивосток, а если мы посмотрим внимательно на карту, мы видим, что все равно мимо Японии придется проходить. Все равно. Никак. Вот там либо только на Сахалине, если мы делаем. А это уже немножко другая логистика с доставкой военных грузов, техники уже на остров. Не просто так. Поэтому Мурманск тоже возник не просто так. В общем, когда было понятно, что мы вступаем в Первую мировую войну, и центральная, Балтика будет закрыта, Черное море будет закрыто, понятно, что вся Европа будет закрыта, нужен был порт. который бы не замерзал в Арктике. И вот эта точка Мурман, то есть вот Николаев на Мурмане, Романов на Мурмане, прошу прощения, да, Романов на Мурмане, она как раз оказалась достаточно удобна с точки зрения порта. Если ты был в Мурманске, кто-то еще, до сих пор видно следы. Вот порт, железная дорога, город где-то там. То есть вот задача Мурманска была обеспечить, соответственно, поставку грузов, военных грузов в Россию. Поэтому движение империи шло туда, в Арктику.
Многие не знают, да, что закупки, например, английского оружия, что его из Британии везли в США или в Канаду, дальше тащили через всю эту самую, а потом тащили во Владивосток, а из Владивостока везли паровозами. Да, серьезно,
да, организованно. Да, это длинно было.
А вот из Британии до Мурманска как-то поближе.
Поближе, да. Ну и, собственно говоря, поэтому порт и был. А Архангельск не подходит, это тоже такая любимая тема, когда говорят, у нас исторический порт Архангельск. Да замерзает он. Просто банально замерзает, да, поэтому обеспечивать ледовую проводку несколько месяцев в году, плюс нужно понимать, что Архангельск – это еще достаточно сильная Двина, течение Двины, которое выносит ил, то есть постоянно заиливается дно, поэтому там есть определенные трудности. А здесь, ну, фьорд фактически, да, то есть незамерзаемый, ну и вот остался один вопрос – построить железную дорогу, которая ударно тогда была построена в 2013 году, достаточно быстро было дотянуто до Мурманска.
Так и что теперь? И какие там у нас планы?
У нас там много планов. Ну как, на самом деле здесь тоже нужно понимать, что есть некие декларации, которые заявляются, и есть реальные вещи. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что действительно, в первую очередь, Арктика – это, ну, говорят банально в словосочетание, наша кладовая природных ресурсов, но это так и есть. То есть, там только разведных запасов хватит на кучу лет вперед, а уж неразведных – это отдельная тема. Вот, поэтому это раз. Два, соответственно, это наша самая длинная транспортная артерия. Если мы говорим про Арктику, вот если мы не будем развивать Северный морской путь, то есть, в принципе, освоением Арктики можно забыть. То есть, у нас по-другому-то никак не добраться. Ну, открываешь карту, смотришь, ты понимаешь, что железных дорог в принципе нет, автомобильных дорог в принципе нет. Все, что есть, это либо морские пути, либо водные пути. Поэтому что? Северно-морской путь. А обеспечить наше присутствие с точки зрения... Вот мы это хорошо, предположим, мы начали развиваться и добывать углеводороды. Значит, чем успешнее мы развиваемся в Арктике, тем больше желающих будет у нас их отнять. Ну, это аксиома. Это нормально абсолютно. Поэтому военные вооруженные силы должны быть там в хорошем состоянии боевой готовности. Наверное, одни из лучших. Вывозить те же самые углеводороды, опять-таки, транспорт, обеспечивать транспорт, безопасность транспортных путей. Вот, кстати, ради интереса, посмотрите, опять-таки, где сосредоточены крупные американские флотские соединения. Во всех ключевых мировых океанах присутствует флотское соединение. Зачем? Ну, все очень просто. Торговые пути. Они их... Это всегда в истории было. Торговые пути их прикрывают вооруженными силами. Поэтому почему мы не должны там держать наши вооруженные силы, это наш торговый путь. Причем не просто, скажем так, который обеспечивает нашу национальную безопасность, но еще и позволяет там нашим союзникам, возможно, да, обеспечить переброску стратегического сырья, стратегических войск по достаточно короткому маршруту, опять-таки, из Азии в Европу. Вот. Ну и самое главное, Арктика... Вот с распадом Советского Союза, там я сейчас в нем немножко пожил, не буду говорить, там хорошо или это плохо было, это вопрос дискуссионный, но на мой взгляд, что самое главное, мы перестали, наше общество, где мы живем в Советском, жили в Советском Союзе, сейчас в России, перестали отличаться в ответом на вопрос, ради чего существует наше государство, что мы делаем, да, вот для чего там. Америка, она несет демократию по всему миру, с ней все понятно. Там есть страны, которые помогают ей нести демократию. А Арктика, на мой взгляд, это некий высший смысл, если хотите, это некая новая идеология, это некий новый вызов, это космос, да, то есть вот дойти и освоить территорию Арктики, сделать ее пригодной для жилья, сделать ее возможно там на присутствие человека, добывать оттуда ресурсы. То есть, это вот действительно вызов для всей нашей индустриальной мощи, для там, технической мощи и так далее, и так далее. То есть, это очень хороший вызов для государства. Способность показать, сможем ли мы жить независимо, самостоятельно, и вот сможем ли мы развивать эту территорию.
Интересно.
Вот так.
Ну, вообще, как говорится, подводная лодка военная, она, например, сильно сложнее, чем космическая станция.
Да.
Устроена и под водой жить непросто. Точно так же, как и в северных условиях какую-нибудь эту, я не знаю, бурильная платформа.
Ну, вот мой любимый пример, что... Вот почему, когда тоже говорят, там Арктика, Арктика, почему особый подход нужен? А мой любимый пример, что вот шприц, которым пользуется медицинский врач, например, там где-нибудь в Воронежской области, он же в Арктике работать не будет. Представьте, на минус 50 этот шприц воткнуть в вену. Но это невозможно физически. То же самое с гвоздем. То есть, ту гвоздь, который ты забил в Воронеже, который будет держать конструкцию, в Арктике нет. То есть, вот там должно быть все другое. Все должно быть иное. Там должно быть другой подход к технологиям, к материалам. К людям должно быть другой подход. Поэтому я не зря говорю, что нам вот наша задача, в том числе и там миссия России, это формировать так называемые арктические стандарты. То есть это то, что априори лучше, априори качественнее, и априори будет дольше работать. Вот. Так что вот так.
А советское это что-нибудь осталось? Там,
да, естественно.
Я помню, там какие-то дома на сваях строили, что нельзя там на землю вечно им разлота таять начнет. Да. Там вот сваи заколотил, ветер под ним должен дуть. Там,
нет, естественно, чтобы
наработки
там...
какие-то остались.
Да, нет, естественно, нет, начиная с того, что, во-первых, вообще наш атомный флот, единственный в мире атомный флот ледокольный, это наработка Советского Союза и традиция Советского Союза. Слава тебе, Господи, удалось сохранить. Кадры удалось сохранить. Ну, что-то удалось сохранить, что-то не удалось сохранить, но, как показывает строительство нового ледокола, там с ошибками чуть позже срока, который должен быть, ну, сделали. Да? По факту он есть. Все, нужно уже от этого исходить. Если мы говорим сейчас про историю с Советским Союзом, то вообще я бы вот окунулся немножко назад, даже в 30-е годы, там, в конец 20-х, начало 30-х годов. Все, что было связано с походом Челюскина, и все, что потом появилось после него. Угу. История же очень замечательная с Челюскиным. Это мы сейчас воспринимаем как героический подвиг, и правильно воспринимаем, потому что как еще по-другому это воспринимать, особенно уже в фашистской какого-то времени. А на самом деле, по факту, если мы разбираемся, это был полный провал. То есть судно, не приспособленное к походу во льдах, раз. Угу. Два, вышло позже срока. Три, взяли больше груза. Четыре, даже на борт посадили беременную женщину. То есть, и все это...
Толково, да.
Да. Не, ну просто, ну вот так вздуматься сейчас на сегодняшний момент. Мы выходим на месяц позже срока из Мурманска. У нас нет карт ледовых полей, у нас нет метеоразведки. Все, что у нас есть, это небольшой самолетик, который на болту. У нас мы не понимаем, какая будет погода в конечной точке. Мы не понимаем, какие льды будут по пути. Еще раз говорю, судно не приспособлено к плаванию во льдах, и беременная женщина на борту. И вот со всем этим мы идем, соответственно, вдоль Северного морского пути героически. Там отдельная история, почему еще до конца не вышли. То есть была помощь, должен был спасти ледокол, вытащить, соответственно, Челюскина. Капитан отказался, вернее, не капитан, начальник экспедиции, будем честными. Капитан понимал, что происходит. Вот. И в итоге все, корабль утоплен. А, кстати, корабль, чтобы просто до конца еще понимать историю, все это абсурда, это не какое-то там старое судно, это судно, построенное за несколько месяцев, то есть данное в эксплуатацию за несколько месяцев до рейса. То есть Советский Союз дорогую валюту потратил в Дании на постройку этого там корабля современного мощного, чтобы там спустя несколько месяцев его героически утопить. Ну да, то есть, в принципе, Воронин капитан должен был быть, наверное, расстрелян. А Отто Юлич Шмидт там посажен на несколько лет лагерей. Ну, если Сталин злой и кошмарный...
Куда он смотрел-то, товарищ Сталин?
Ну, если Сталин диктатор и кошмарный человек. Но в том и величие государственного деятеля, на мой взгляд, опять-таки, что человек умеет превратить трагедию в триумф. То есть, что и произошло. Первое звание Героя Советского Союза – это полярные летчики. То есть, те, которые вытаскивали, соответственно, Папанинскую экспедицию. Вот сейчас сложно сказать, почему так или иначе поступил Сталин, но уже по прошествии кучи лет понятно, что это был очень хороший, гениальный ход. Молодое советское государство показало, кто хозяин в Арктике. То есть, вот Нобеле упал, разбился на Северном полюсе, вытаскивали мы. Да? То есть, там, соответственно, пароходы терпели крушение, вытаскивали мы экспедиции. Но наших советских людей мы обязаны были спасти. Во-первых, было показано, продемонстрировано всему миру, что мы имеем претензии на этот участок Арктики. Во-вторых, мы способны там решать задачи, в том числе и стратегические. У нас авиация, которая, если что, дотянется, куда надо дотянется, да, долетит. Ну и, соответственно, был дан толчок, импульс для общества. Вот туда развиваемся. Да? Вот смотрите, это вот героические, ну, песни про полярник, фильмы, портреты в каждой школе, все как положено. И несмотря на вот этот провал, если посмотреть на все документы, если посмотреть, как дальше развивалась история, были сделаны все соответствующие выводы. То есть больше попытки пройти за одну навигацию Северный путь не предпринимались, но начали строиться метеостанции. Пункты отслеживания, соответственно, перемещения там, судов воздушных, наземных и так далее. То есть, начала готовиться инфраструктура для осваивания Арктики. Целенаправленно, методично и очень хорошо. Кстати, в Великую Отечественную войну, мало кто про это знает, но порядка 20% грузов ленд-лиза оно шло по Северному морскому пути. То есть, вот 80% у нас шло караванами, а порядка 20% в Севморпуть.
Не знал.
Вот. У нас знаменитый линкор, который шел немецкий.
Терпец.
Спасибо. Терпец, который шел, соответственно, на Дикси. Он же шел как раз уничтожать караван. То есть, он не просто там в Арктике походить, да, его задача была прервать сообщения, которые поставляли, соответственно, грузы туда. Ну вот, и после этого Советский Союз начал совершенно планомерно выстраивать систему своего присутствия в Арктике. От станций Северного полюса, СП-1, СП-2, СП-3 и так далее, которые пошли, и которые изучали, соответственно, метеоданные, изучали дно, изучали движение льдов. В итоге, к концу Советского Союза у нас была единственная страна, где накоплено было столько знаний о, даже, извините, о структуре льда, какой он бывает. Да, да, да. Да, то есть крошится он, не крошится, куда он движется, как перемещается. Поэтому вот это наследие Советского Союза, оно, конечно же, никуда не делось, оно осталось. То есть мы знаем, наверное, больше всех о погоде в Арктике, мы знаем больше всех о дне в Арктике, да, то есть, ну, на одном ледовитом океане мы больше всего знаем, соответственно, течениях, которые там происходят, ну и возможностях навигации. Угу. Вот поэтому, если возвращаться к Советскому Союзу, что у нас осталось, вот наши знания вот эти вот и остались в первую очередь.
Ну, это да, показательно. Тоже не так давно по телевизору смотрел очень длинный документальный фильм про БАМ. Угу. Внезапно оказалось, что тупые большевики его правильно строили, и там такого понаделано по пути следования, что задачи космического масштаба просто решены. Да. Мне кажется, перед нацией все время должны стоять вот некие эти
вызовы. Да, некие вызовы, некая такая штука. Поэтому Арктика, если действительно грамотно все это сформулировать, это действительно определенный вызов. Причем, вот опять-таки, вспоминая товарища Сталина, там молодые капитаны провожали караван, проводили караван, да, то есть вот эта песня, героика, лирика, да, то есть она же вся присутствовала, действительно, там люди держали портреты Папанина в домах, в общем, да, более того, в «Золотом теленке» летчик Севрюгов, это же тоже вот слепок времени среди торосов и айсбергов, да, то есть показатель того, что вот действительно страна движется туда, то есть не просто так, есть героическая тема, куда можно приложить свои усилия.
А мы, вот город Санкт-Петербург, мы как? Здесь... От нас же все должно идти или нет?
Ну да, кто еще должен быть в центре, как не мы? На самом деле вопрос столичности, вопрос очень интересный. Вот моя основная мысль, что столичность, мы очень любим примерять столичность как некий, ну, если хотите, такое вот красивое украшение, да, то есть это мы столица. Угу. Многие забывают, что столица – это не инвалидность, то есть это не заслуги по инвалидности, да, то есть это функция. То есть столица – это место, где вырабатывается смыслы, научные исследования, разработки, еще что-то и так далее. И если вот в столице все это происходит, то тогда, наверное, да, можно назвать столицей. То есть можно ли нас назвать культурной столицей Петербург?
Нужно.
Ну, да, наверное, можно, да, то есть все-таки, в общем, да, мы что-то производим. Можно ли нас назвать арктической столицей? Нет, на сегодня момент.
Почему?
Потому что все наработки, которые были в Ленинграде, они были в Ленинграде. То есть это наработки Советского Союза. Если мы говорим про столичность, вот Ленинград был столицей Арктики. Институт коренных народов Севера был у нас. Он сейчас остался. Вот если его посмотрим, очень много людей из Якутии, кто так или иначе имеет связь с Санкт-Петербургом. Почему? Потому что целенаправленно отправлялись они сюда учиться в Ленинград, в Государственный педагогический университет имени Герцена, оттуда обратно отправлялись, и таким образом элита Арктики формировалась здесь. Но она не оставалась здесь, она отправлялась туда обратно. Вот это большая ошибка, потому что, когда мне говорят, а у нас же сейчас по-прежнему учатся, да, но они здесь и остаются. Они нужны не здесь, они нужны там. То же самое научно-исследовательский институт Арктики и Антарктики, Санкт-Петербург и все научные разработки здесь, да, музей Арктики и Антарктики тоже здесь в Петербурге находился. Я уже не говорю, что традиция...
Он сейчас тут.
Он сейчас есть.
Ну, мы общаемся с ними, да.
Это прекрасный музей. Жалко, что он не в самом хорошем состоянии. Это действительно большая проблема наша. Вот.
Ну, это что же, деньги, как обычно. Деньги. Как только они появляются, все как-то расцветает.
Да. Есть такое. Вот. Поэтому Ленинград, он, конечно, аккумулировал себе все. Судостроительный кластер, научный кластер, исследовательский кластер, культурный. Да. То есть, в общем-то и целом, все это было, происходило. В Советском Союзе после распада мы, конечно, в Санкт-Петербурге это потеряли. Понятно, мы сохранили арктический АНИ, арктический антарктический научно-исследовательский институт. Мы сохранили немножко традиции судостроения, и опять-таки видно это по нашему ледоколу Арктики. Мы сохранили, конечно, музеи, мы попытались сохранить образование, но мы перестали работать на Арктику, мы перестали больше работать на себя. То есть, если Ленинград работал на Арктику, опять-таки кадровая, интеллектуальная, научная. Поэтому, когда мы говорим о Петербурге, о столице Арктики, у нас есть шанс стать столицей для Арктики. То есть не Арктики, а для Арктики. Вот как раз в производстве ученых, в производстве культурной интеллигенции, технической интеллигенции и так далее, и так далее. Вот. Только в этом случае мы будем столицей. А все остальное, конечно, достаточно тяжело.
Ну, я думаю, что чисто географически мы главнее всех.
Ну, это да. Хотя, вы знаете, например, это же вообще очень любимая тема – битва арктических столиц, потому что Мурманск назвался столицей Арктики, Архангельск начинается Арктика здесь. Вот. Ну, якуты скромно улыбаются, понимая, что они просто в Арктике. Вот все вот эти вот рассказы и так далее. И вот, на мой взгляд, это такая достаточно смешная тенденция каждый регион называть себя столицей, потому что кроме, опять-таки, функции, он еще и должен как-то иметь общую ценность для и соседних регионов. регионов. Если Петербург, почему я говорю, задатки для столицы есть. Ну, в Мурманске понятно, что Петербург это свой, в Архангельске Петербург свой, и так далее, все плюс-минус тяготеют, то жители Мурманска и жители Архангельска друг другу так тяготеть не будут. Не любят они друг. Недолюбливают, скажем так. Там вообще очень интересно, вот старые исторические претензии, как порт только лишился главной транспортной артерии в Арктике Архангельск, вышел на первый путь Мурманск, так до сих пор там иногда интересно читать в интернетах, у них стычки между собой, кто главнее в Арктике. Архангельск говорит, да мы древнее, Мурманск говорит, а мы вообще за Северным полюсом, поэтому идите Архангельск отсюда.
Я помню какую-то книжку на английском языке купил, что-то фотографическое, там была отличная фотка, значит, купол Исаакия, красное солнце, такое, дым, ну, видно, что лютая зима какая-то, и подпись. Утро за полярным кругом. Поржал. Но потом оказалось, что Питер единственный город с таким населением на такой широте. Ни у кого такого больше нет.
Если посмотреть, у нас тут все поблизости, у нас все так или иначе, плюс-минус там миллион с небольшим, да. А у нас 7 уже почти. Это да. Но вот поэтому и говорю, что у нас есть все предпосылки, вопрос, как бы к нам, да, к городу, к тем, кто занимается Арктикой, реализовать этот потенциал. Потому что за наработки старые советские большие. Потенциал есть, осталось чуть-чуть просто вот.
Строить пароходы, жилье всякое, проектировать, изобретать там и прочее. Есть чем заняться.
Нет, не то, что есть чем заняться. Более того, еще объединять наработки по всей стране, которые существуют так или иначе. Опять-таки, у нас же сейчас получается не очень здоровая тема, например, конкуренция в той же научной сфере. Да? То есть, вот Архангель заявляет себя центром арктической науки, Якутск заявляет себя центром арктической науки, Мурманск что-то пытается, пока не очень получается. Петербург говорит, что мы тоже. А по-хорошему, вот такие разрозненные действия в разных частях страны, они, в общем, ну, до добра не доведут. Да? Понятно, что должен быть определенный центр, определенная руководящая направляющая сила. В конце концов, тот же самый стандарт арктических исследований должен быть един. Да? То есть, и он должен как-то вот коррелироваться и собираться вместе в единой точке. Ну, как и было в Советском Союзе. Почему мы и достигли таких определенных успехов? Понятно, тоже свои были проблемы, но, в общем-то, и в целом была воля, было целеполагание, и самое главное было понимание, как это делать. И мы это делали.
Вернусь немножко назад. Вот, ехал к Мурманску, а там воинские части с баллистическими ракетами. А международное сообщество как к этому относится?
Очень
ревниво. Мы с кем-нибудь дружим, не дружим там.
Вот тут тоже очень интересная тема такая. С 2014 года, когда у нас стало плохо со всеми вокруг, Арктический совет – единственная организация, куда входит Россия, в Арктический совет входят на постоянных правах, ну, как члены все арктические государства, и входит как наблюдатель еще ряд приарктических государств. Кстати, Китай тоже входит как наблюдатель. Да, вот Эстония попросилась туда обязательно как наблюдатель.
Важно.
Важно. Это великая арктическая держава, как мы знаем. Но это потом могу упомянуть, почему, на мой взгляд, это попросилось. И вот самое, что любопытное, с одной стороны, в Арктическом совете у нас очень хорошие взаимоотношения, то есть по этой линии у нас взаимодействие не прекращалось. Более того, когда проходил Арктический президентский форум в Петербурге, несмотря на санкции, несмотря на там, плохие всякие отношения с другими странами, Норвегия, Дания, Финляндия были представлены на очень хорошем уровне, либо премьерами, либо президентами. Приехали сюда в Петербург и, в общем, подискутировали с нашим президентом, в том числе на арктическую тему. Но, с другой стороны, Арктика – это очень такая тема постоянного медийного противостояния. Если вы посмотрите, Россия в Арктике наступает, Россия там в Арктике вот устраивает учения своих войск, Россия высадила десант, даже чеченский, кстати, десант высаживала в Арктике, да-да-да, такое тоже было. И если мы откроем медиа, мы увидим, что нас постоянно за это шпыняют, то есть постоянно говорят. Для чего это делается, на мой взгляд? Все очень просто. Дело в том, что технологически, еще раз повторю, это та сфера в Арктике, где мы оказались впереди всей планеты, это правда. То есть технологически мы подготовлены к работе в Арктике лучше, чем и США, и Канада, и Дания, и уж тем более какая-нибудь Финляндия, прошу прощения, при всем уважении к этой стране. И вот это отставание на сегодняшний момент нужно нивелировать, потому что когда действительно дойдет дело до дележа шельфа, в общем, у нас есть чем ответить. У нас есть и ледоколы, и военные, и в общем, мы можем постоять за себя в Арктике достаточно жестко. Поэтому идет нагнетание определенного общественного неприятия доминирования России в Арктике. Это постоянно. И мы слышим по поводу того, еще одна очень интересная тема, когда начинает говорить, что по Северному морскому пути там выброс из труб, когда сжигают мазут, очень ужасно, все это плохо, белые несчастные медведи мрут от него и так далее. Компания Nike заявляет, говорит, не пойдем мы никогда по Северному морскому пути. Они, правда, не ходили никогда до этого, но говорят, не пойдем. И так много таких компаний, которые сделали заявление. А опять-таки, почему-то, когда эти корабли ходят по Суэцкому каналу на том же топливе и выбрасывают те же, как бы, соответственно, вредные выхлопы, беспокойство верблюда, что там умирают, никого не волнует.
Неинтересно.
Неинтересно, да, неинтересно.
Или в Панамской... как это, помнишь, когда эти, как их там, этот, так называемый Greenpeace полез там на платформу,
да,
приразломную,
да.
Понимаешь, вы все тут загадили.
Да.
А вот эти, которые у вас там в Мексиканском заливе там
это
миллионы
так, это...
тонн выли, это
у них другая бывает. Нефть, она органическая, она села там, ну как
все нормально.
Все нормально.
Только лучше стало.
Да. Поэтому то же самое, никого не беспокоит. Не то, что через Панаму ходят на таком же судовом топливе, а там джунгли какие-то уникальные, скорее всего, я практически в этом уверен. Вот, поэтому постоянно идет давление, постоянно идут определенные вбросы политической тематики. Мы, к сожалению, на сегодняшний момент не формулируем, ну, мы не рулим англосаксонской печатью на английском языке, мы не управляем ей. И поэтому это нужно к этому просто принять, что такие нападки будут постоянно, нас будут шпынять. Любое наше активное действие в Арктике будет сопровождаться такими вот высказываниями. И это хорошо. На самом деле, это показатель того, что мы там что-то стоим.
Все правильно сделали.
Все правильно сделали, да. Это когда нет лучше похвалы, чем хула врага. Да? То есть, вот похвала, это правильно. Арктический совет, где Россия будет заниматься председательствованием, очень интересная организация. Она, ну, вот пытается выработать общую повестку дня по Арктике. И у нас есть несколько тем, которые постоянно там обсуждаются. Первое – это устойчивое развитие. Вот мы все на это. Вот. Это, кстати, отдельный вопрос, что такое устойчивое развитие, но оно присутствует. Второе – права малокоренных народов, малочисленных коренных народов.
Угу.
И, к сожалению, на мой взгляд, Россия на сегодняшний момент, она пока так очень предварительно, но тем не менее сказала, что тоже мы будем этими темами заниматься. Вот тут, на мой взгляд, большая ошибка, потому что эти темы навязаны нам сверху. То есть, что права малых коренных народов, что устойчивое развитие. Проблемы сформулированы не нами, проблемы сформулированы вот теми мозгами. Да? Мы живем в их понятиях, и мы пытаемся действовать в этих понятиях. А как известно, в правилах чужой игры мы практически всегда проиграем.
Да.
Особенно, когда правила этой игры можно менять по ходу.
Угу.
То есть, это не хоккей, где мы все-таки сделали канадцев, да? Потому что там были установлены правила. А когда правила по ходу игры меняют, это очень часто происходит с теми же малыми коренными народами. Там, ну, в Арктике отстаиваем право, вот в Америке как-то, ну ладно, у них там все хорошо, да, забываем. И вот, на мой взгляд, Россия, вот я уже говорил по этому поводу, у нас.
У них там нехорошо, им надо помогать. Вон у них там черные граждане, и вон как возмущаются. 200 лет или сколько у них там этот сияющий град на холме сиял, сиял, и вдруг выяснилось, что вы все твари и расисты. Надо им помочь.
Я вообще за это. Я вообще согласен, что если мы боремся за права малочисленных народов, надо бороться везде. Если мы боремся за экологию, мы боремся везде. Так что. Вот все, вот капитально. Поэтому я, конечно, сторонник, но они-то так не считают. Я еще раз говорю: правила игры, которые по ходу меняются, и меняются не нами. Это, увы, мы живем в этой реальности, это тоже нужно понимать. Вот. Поэтому, когда мы входим в Арктический совет и повторяем повестку дня чужих государств, на мой взгляд, это достаточно большая ошибка, потому что нам нужно свою повестку давать. И вот как раз арктические стандарты, про которые я упоминал, их нигде нет в мире. То есть, нет нигде в мире арктических стандартов. Никто не может сказать, что техника может работать в Арктике. Не может. Вот ты специалист пригодный для работы в Арктике или непригодный? То есть, на каком основании это все дело оценить? Да? То есть, металл будет тут жить или не будет тут жить? У нас... Благодаря Советскому Союзу накоплен большой научно-технический потенциал и очень много научно-технических знаний. И вот нам сейчас бы по-хорошему создать систему арктических стандартов и начать потихонечку ее продвигать через международную повестку, что, ребятки, Арктика – хруп регион, мы с вами согласны, очень экологически там тяжелые, большие проблемы, да, погода образуется в Арктике, там еще что-то и так далее. Так давайте мы все будем беречь ее, и вот вам наши стандарты. А дальше давайте спорить, подходит он, не подходит. Но на базе наших арктических стандартов давайте готовить мировые и внедрять их в жизнь. И вот тогда уже мы будем задавать повестку дня. И вот на самом деле такая достаточно интересная тема, над которой по-хорошему надо работать, там, и Петербургу в том числе, да, формулировать. Стандарт арктических исследований мы уже сформирован, он есть уже, но утвержден. Есть очень много ведомственных стандартов того же Газпрома по работе в Арктике, но это ведомственные, а вот большие федеральные российские стандарты – это прям такая хорошая стратегическая тема, над которой можно работать и вводить в международную политику. Если мы не сформируем там правила игры, то будут опять-таки формировать другие.
Другие, да.
Да. А у нас, это... сейчас, у нас сейчас все карты в руках для того, чтобы это делать, потому что, еще раз повторю, таких наработок, да, по человеческому капиталу, опять-таки, кадровый подбор для работы в советской Арктике достаточно был тщательный. Психологи работали, врачи работали, да, поведение человека изучали в Арктике, там сколько ребенку нужно света, пора ли его переселять или не пора переселять, это все достаточно сильно проработано. В конце концов, даже вот эта вот биология, да, изучение, соответственно, морских млекопитающих, как это влияет на малокоренные народы, как это опять попадает там в кровь другим людям, как вот мышку-то съели, коронавирус пошел. Да. Вот. А мы хорошо знаем, как вот всякие вирусы, опять-таки, из морских животных в Арктике переходят к людям, потому что мы изучали все это дело в Советском Союзе. Вот поэтому следили. Поэтому...
Там тоже есть вирусы.
Есть.
Опасные.
Опасные. Вот. Поэтому за этим надо следить. И это надо смотреть. Надо, вот как бы, соответственно, отслеживать, в том числе, опять-таки, возвращаясь к стандартам, даже стандарт медицинского получения медицинской помощи в Арктике, а это совершенно другой стандарт, не такой, как здесь. Ну, опять повторю, вот мы все говорим, так рассуждаем, нам привычно здесь, в Петербурге, а от человека до человека в Арктике там какие десятки километров, там может быть сотни километров, а то и тысячи, да, то есть это не значит, что человек должен остаться без медицинской помощи, значит, наши вот эти сокращения, ФАПы, оптимизация не работают в Арктике оптимально, они должны быть другие, равно как и право на получение образования, то есть либо мы забываем про детей в Арктике, они растут неучими, либо мы понимаем, что в Арктике там должно быть по-другому, денег-то тратить надо больше, к сожалению.
Ну, это вообще странная ситуация, на мой взгляд, которая всю страну охватила, то есть когда к власти пришли какие-то странные люди, которые считают, что все измеряется деньгами, и это не так. Да. Страна – это не банк, там, да. Дебет, кредит, прибыль, убыль, там, туда-сюда, надо тратить на вещи, которые, наверное, с виду не кажутся, как медицина, например.
Да.
Вот жахнула, и что ваша реформа, да, разрешите поинтересоваться, как там, с койками, с вакцинами совсем справилась? Нет. А почему? А кто это реформировал? А что вы там считали, выгодно, невыгодно? А что выгодно, живой гражданин или мертвый? Хотелось бы узнать.
Ну, да.
Вот если он помер, то что? А осталась жена, а осталось дети, оплатить пособие, а кто за это будет платить, а кто за то? Может, его вылечить было гораздо выгоднее?
Да. И еще лучше профилактировать.
Да.
А еще лучше профилактировать. Так вот, опять-таки, возвращаясь к истории, которую вспоминал с Челюскиным, и то же самое, развитие, вкладывание денег в развитие инфраструктуры Северного морского пути в 30-е годы, когда страна выползала из гражданской войны, ну, бред, в чистом виде, вообще на что деньги тратим, кому там нужно, еще даже не разведали полезные ископаемые, мы такое понимали, что стратегически там что-то интересное, грянула война, и вот, пожалуйста, 20%, то есть, а мы там готовы, вот у нас там стоят метеостанции, мы знаем, опять-таки, как двигаются льды, и 20% лиза, прямой вот доход государства, вот он, пожалуйста, и сработал, хотя, опять-таки, с точки зрения, наверное, либералов и монетаристов, вкладывать деньги в 30-е годы в Северный морской путь – это не просто самоубийство, это просто катастрофа вообще. То есть, если мы сейчас хоть понимаем, что там есть как бы газ, нефть и уголь, то тогда даже это не понимали. А вот история повернулась по-другому, и оказалось, что да, все правильно делали.
Когда-то я читал бессмертное произведение «Архипелаг ГУЛАГ», где Александр Исаевич исключительно талантливо разоблачал строительство Беломорско-Балтийского канала, который построили, но он оказался у Александра Исаевича несудоходным. То есть он, наверное, не знал о существовании шлюзов, я так подозреваю, потому что у него там глубина 50 сантиметров, и вот видите, одни приписки, ложь и обман. Но как-то так получилось, что Северный флот через него прошел, приготовьтесь, вместе с подводными лодками. Не в подводном положении, конечно, но тем не менее все это на север ушло и оказалось очень-очень надо.
Да.
А вспоминая художественный фильм, например, «А зори здесь тихие», где злые немцы куда-то заброшены. На самом деле это были не немцы, а финны.
Да.
Бежали они взрывать шлюзы неработающего Беломорско-Балтийского канала.
Да.
То есть он какой-то серьезный вред, так сказать, причинял нашим этим западным партнерам. И они хотели его уничтожить, именно потому что он не работал, наверное.
Да.
Да. То есть, ну, все так... это надо. Ну, надо было строить или не надо? Ну, вы чего вообще? Как так можно к этому подходить? Страна родная, необъятна.
Вот тут все и дело, что на самом деле те многие вещи, которые опять-таки в перестройку, вот, начиная с БАМа, заканчивая присутствием в Арктике, сейчас выясняют, что абсолютно правильно государство вкладывало. Стратегически очень правильно, да, и опять-таки наработки, которые сделал Советский Союз в Арктике, они сильно уникальны в мировом масштабе. И вот сейчас понимаешь, оглядываясь назад, что да, там можно, наверное, за что-то ругать Советский Союз, там критиковать, но в каких-то стратегических вещах поступали достаточно грамотно и очень хорошо.
А лично ты чем занят в этом направлении?
Ну, есть проект «Офис развития Арктики» – общественная организация, которая аккумулирует в себя очень много разных направлений. А в Петербурге, почему я говорю про смыслы в первую очередь, что столица она должна не просто так вот быть красивым украшением, а что-то из себя производить, да, какие-то вещи, в первую очередь, на мой взгляд, смыслы идеологические. Вот как раз информационно-аналитический центр проектного офиса развития Арктики, он, наверное, не наверное, он на это и нацелен. Мы здесь открылись год назад, кстати, да, как раз у нас годовщина, можно вас поздравить, да, Ровно годовщина. Надо же, задумался. И мы как раз тормошим экспертно-петербургское сообщество, арктическое сообщество, задавая иногда приятные, иногда неприятные вопросы, начиная во всех сферах, от бизнеса до там, экономики, медицины, до кадровых ресурсов. Что мы делаем, что мы производим, куда мы идем. Но это в первую очередь. Вот мы проводим там ежемесячно определенные конференции, когда-то они открыты, когда-то закрыты. Еще раз говорю, что вот, проведя там кучу уже мероприятий, очень интересные темы открываются, например, с того же бизнеса, да, малого и среднего бизнеса, который в Арктике, это вообще такое очень интересное. То есть, человек, который занимается малым и средним бизнесом в нашей стране, это вообще герой. Человек, который занимается в Арктике этим бизнесом, это в два раза герой. А там есть такие люди. То есть, я вообще считаю, что если они оттуда уедут, им в любом месте все будет по плечу. Вот. А потом, соответственно, мы...
Ведём... А чем там занят?
А вот Архангельск, Мурманск еще можно понять. А когда поэтому у нас есть государственное... Это всегда очень смешно, когда говорят, государственные поддержки малого и среднего бизнеса где-нибудь там в Нарьян-Маре, либо, ладно, еще в Нарьян-Маре, бог с ним, где-нибудь в Якутии. Ну, смешно, какой там малый и средний бизнес. Там, в общем-то, и целом один магазин, который обеспечивается продуктами по Северному заводу, завозу. И единственное, что надо делать, чтобы они цены не борзели, цены не задирали. Вот единственное, что нужно там делать. Там другого развития невозможно. Вот. А более того, там вообще отдельная тема с арктическими льготами, которые, на мой взгляд, абсолютно не работают, и нужно что-то по-другому перестраивать, чтобы людей этих поддерживать. Но это отдельная прям тема, очень большая, замечательная. А что касается ПАРЭ, дальше возвращаясь, понятно, что мы достаточно большую информационную работу ведем. Мы сделали YouTube-канал, очень много пытаемся, ну, что называется, популяризировать, есть такое понятие, Арктику, да, когда рассказать о том, что действительно это не просто вот взятые из одного места углеводороды, замороженные, отправленные, мы всех победили, да, там люди живут, там наша страна, там в конце концов такие же, в общем-то и целом, мужчины, женщины, как в Санкт-Петербурге, вот, они действительно там что-то хотят, что-то пытаются сделать, мы пытаемся рассказать вот как раз о проблемах, то, что есть, если мы не будем развивать Арктику, мы потеряем, это мой, опять-таки, любимый пример, на Шпицбергене норвежское правительство просто держит население, просто держит, вот просто фактически там ничего не делает, несколько тысяч человек, с очень простой целью, это их территория, то есть вот на все вопросы, а у нас там люди живут, да, и вот если мы опять-таки будем убирать из Арктики людей, такая тенденция прослеживается, что давайте мы перейдем только на вахту.
Привезут других.
Ну, не то, что привезут других, мы в какой-то момент, когда станет вопрос, а мы что мы скажем, да, когда, ну, то есть, понятно, Мурманск – российский город, все, вопросов нет, Архангельск – российский город. Смотреть дальше, как бы, нужно понимать, что там должно быть население. Вопрос, как оно должно находиться, потому что Арктика, еще раз говорю, что мы сравнивали с космосом. Это не просто метафора, это не просто метафора, так оно и есть, да, потому что, ну, попытайся выйти в минус 60 вот, в легкой одежде за стену дома, да ты умрешь сразу, то есть, как в открытом космосе, даже еще не знаю, где быстрее ты умрешь, наверное, на какой территории, вот, поэтому наше присутствие там нужно, и мы стараемся действительно Арктику показать абсолютно с разных сторон, более того, не только, опять-таки, нефть и газ, но там же еще очень много, и, то в том числе морских богатств, имеется в виду рыбы, имеется в виду те же самые крабы, которые мы добываем в Мурманске, в конце концов, опять это наша транспортная артерия, опять это наш, как бы, соответственно, транспортный коридор, который мы должны защищать. Ну и в конце концов, опять-таки, это наши люди, которые там живут. И если мы пришли в Арктику, то уходить оттуда это было бы преступлением. Ну так, 2,5 миллиона. Вот больше нигде, ни на одной арктической территории такого количества населения не живет. Это опять-таки достижение Советского Союза, там, вот в прямом смысле этого слова, потому что мы заселили эту территорию, и мы ее должны держать. Вот примерно чем занимается ПАРА.
Полезное дело.
Стараемся, опять-таки, обращать внимание на эту территорию, постоянно про нее говорить, рассказывать, привлекать внимание чиновников, бизнесменов, каких-то там общественников. А иначе никак. Собственно говоря, опять ничего нового, наверное, не придумаем. В Советском Союзе плюс-минус то и было. Без нормальной идеологии, без нормального информационного освещения совершение больших проектов невозможно. То есть, опять-таки, сколько говорили про ту самую плавучую атомную станцию, но нужно дать должное там, ребятам из Росатома и других, вот, просто информационно, было выстроено правильно. То есть, ее протащили. Да, дороже, да, еще что-то, но у нас она есть, она работает. И большую часть территории, она, собственно, обеспечивает и теплом, и электроэнергии самое главное.
Она уже доплыла?
Она уже включена в сеть, она уже работает туда. Там вообще очень интересная штука еще одна. Есть же там атомная станция, которая сейчас выводит из эксплуатации, которая находилась, соответственно, на Чукотке. Там была атомная станция. Советский Союз построил там атомную станцию в Арктике. Просто взял и построил в 70-е годы. Она небольшая, она не такая мощная, как у наших гигантов, но она была сделана. На самом деле, вроде бы казалось, ну зачем там такая? Да, все очень просто. Опять-таки, вот как ни парадоксально, Советский Союз в том числе, хотя мы говорим, что да, была Арктика очень сильно загажено, в том числе и бочками, там, отходами и так далее. Но в каких-то вещах там нельзя, ну, то есть плохо строить угольную станцию. Опять-таки, уголь нужно подвозить туда, выхлопы и так далее. Плохо строить, там, не знаю, ГРЭС-тест не работает в крайней Арктике. Поэтому те технологии, которые были доступны, Советский Союз построил атомную станцию. Угу. И тепло, и свет, не загрязняем экологию. И, в общем, загрузили туда эти таблетки, они там работают. Вот и все. Много-много-много лет. Так что, в принципе, с точки зрения экономики, мы просто частично повторили вот решение Советского Союза, только в этот раз атомная станция стала плавучей, а не стационарная.
Я бы вообще как-то на месте наших граждан я бы не зацикливался на том, как мы все загадили. Это какой-то странный подход. Давайте посмотрим на ведущие капиталистические державы, которые производят в сотни раз больше, чем производил этот самый Советский Союз. Расскажите, пожалуйста, как там с отходами? Если вам по телевизору показывают какие-то замечательные зеленые лужайки, ну так это вам лужайки показывают, а загажено оно в другом месте. А какие там выбросы были? Примитивный пример, что гражданин Толкин, например, когда Мордор описывал, это он английскую действительность описывал, промышленные районы, где черное небо, угольная пыль, доменные печи там, и вот он Мордор типичный, как в Британии, друзья, как, ничего в голову не приходит, как там-то все загажено, потому что промышленная революция началась там, у нас загажено, ну да, загажено было, да.
Ну, мы же работали,
это извините, да, а сколько времени прошло, а поменялись подходы, а теперь все по-другому, а технологии сменились, можно теперь делать не так, так это не повод. Орать, что раньше было плохо. Да, каменный топор от кувалды отличается, да, очень сильно. Так кто прошел мимо каменного топора? Никто.
Я всегда в таких вещах, когда Арктики начинают говорить про Арктику, что вот вы там, мол, экология в Советском Союзе загадили, я говорю, мы сами загадили, сами убрали. Да. Сильно большая программа по уборке, причем в которой используются вооруженные силы. Более того, и опять-таки, вот те атомные реакторы, которые от ледоколов топили, все вытаскивается, перерабатывается и утилизируется. То есть, мы, ну да, в конце концов, ну, было такое. Опять-таки, когда ремонт идет, вот если так вот совсем уж объективно, в ремонт мы въезжаем, сколько мусора, сколько хлама. Да. А хороший рачительный хозяин отличается от нерачительного, то, что он потом все это убирает, все это чисто, правильно, грамотно утилизирует, так и мы, ну да. Был процесс освоения Арктики, когда действительно мы не знали, что делать с атомными реакторами. Мы их загружали под воду там, и засыпали могильничками. Когда стали знать, что делать, раскопали могильник, стали реактор утилизировали, бочки вывезли, да, Арктику приводим в порядок. Этим мы отличаемся. То есть, что мы понимаем, опять-таки, что это не территория, куда мы пришли на там, несколько лет и ушли, а это наша территория. Соответственно, должна быть в порядке.
Я помню всякие эти там, журнал «Юность» освещал, когда там Уренгой, Помары, Ужгород, Ужгород, да, самотлоры там и прочее. Я помню, там писали, что когда ГТТ промчится по тундре, угу, и сорвет покров, угу, мох растопчет, что он там, я не знаю, там 100 лет потом, да, зарастает, потому что, ну, понятно, так теперь, наверное, и не ездят, да, ну, да, так, как раньше ездили.
Да, теперь немножко другие технологии, да, в общем-то, и в целом стараются. Нет. Более того, опять, когда мы говорим, там космос, космос или это любимая такая тема, нужно слезать с нефтяной сырьевой иглы, поэтому зачем, зачем? Нам Арктика, давайте слезать.
А зачем с нее слезать? Всех... Вот, разрешите поинтересоваться, вот, а зачем?
А я всех отправляю, во-первых, вообще даже вот это вопрос первый, зачем, во-вторых, я всех отправляю, говорю, вы съездите в Сабетту и просто посмотрите на этот завод, какой космос. То есть, вот космос не стоит даже рядом. Там настолько высокие технологии, настолько продвинутые вещи, что добыча, там, добыча в таких тяжелых условиях дает толчок все. Развитие науки, развитие техники, конечно, да, параллельно, да, там, развитие, да, вот, всяких смежных отраслей. И поэтому слезать с нефтяной иглы, на мой взгляд, преступление. Просто давайте это делать, добывать грамотно в той же Арктике. Точнее, давайте, да, 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 давайте как бы развивать, соответственно, технологии, которые способны не нарушать хрупкую природу Арктики. Да? То есть, вот это вот вызов. Да? В общем-то, отказываться зачем? Что, что за дух?
Какой-то странный подход, ну, я не знаю. Ладно, как-то ездил в Норвегию, приехали в город Осло. В городе Осло, там, ну куда-то, я уж не помню, там поехали, нырнули под землю в тоннель, а навигатор рисует там натурально, знаешь, как клубок змей просто. Это ходы, прогрызенные под землей в каких-то скальных грунтах. Я даже не представляю, сколько это стоит. Туши свет какой, а их огромное количество, все правильно организовано, там туда-сюда, навигатор там выводит тебя, отлично все работает. Езжай вдоль берега, там такие дороги во фьордах там построены, отвал башки вообще. Хотелось бы узнать.
На какие деньги?
Да, это они там карасей в море наловили и в Данию продали? Нет, это у них нефть есть, их там мало живет, 5 миллионов, по-моему.
Ну да, на всю страну.
Да, а нефти много, и в результате можно построить вот такое, и благосостояние граждан там некоторым образом повышенное.
Ну,
и
да.
Решите поинтересоваться, а что плохого в том, что у них есть нефть? Наоборот, по-моему, это судьба тебе там козырь такой выдала. Да. И что? Что значит слезать с иглы? Пользоваться надо разумно.
Да.
Я не знаю, деньги эти куда-то правильно вкладывать.
Да. Да, то есть деньги, которые тебе, ну, как правильно, дали тебе козырь, да, то есть ты, у тебя выигрыш уже изначально есть, но так потрать грамотно, вот это скорее вопрос, потрать грамотно выигрыш.
Я когда-то есть... давно в Средней Азии жил, там трудился помощником бурильщика. С тех пор неплохо помню, что вот, например, Texas Instruments делает очень хорошие шарошки для бурения, а у нас тогда были не очень хорошие шарошки для бурения. А как сейчас у нас с шарошками? Вот, например, в Арктике надо шельф бурить, у нас свое-то что-нибудь есть.
Вот в том-то как раз и прелесть санкций, и дай бог, чтобы они дольше были, что они дают толчок, потому что какое-то время был подход следующий, типа есть мировая кооперация. Ну зачем, если кто-то хорошо, там, Texas, либо кто-то другой идет, шельф, да, у них хорошая развита традиция арктического бурения. Давайте мы у них технологии возьмем. Технологии. В какой-то момент раз и обрезали. Это вот как опять приводил пример со Сталином. Те люди, которые говорят, что нет, надо развивать свое, надо двигаться свое. Да ну зачем? Весь мир един туда-сюда. Не един. Вот в один прекрасный момент показалось не един.
Для кого поэтому... един? И в чем вот. Хотелось бы узнать?
Вот. Поэтому вопрос о каких-то стратегических технологий, он должен быть всегда приоритетом государства. И туда действительно должны тратиться деньги, несмотря на все экономические прибыли или выгоды. Потому что наступает какой-то момент. И вот только сейчас мы к этому подходим. То есть, мы вдруг потеряли достаточно большое количество времени, когда могли развивать свои технологии. Поэтому только сейчас мы движемся в этом направлении. Я не хочу сказать, что у нас уже что-то есть, но мы сейчас нарабатываем. Ищем, соответственно, привлекаем специалистов, в том числе из-за рубежа притаскиваем, но ищем. И это как раз такая вот интересная штука, когда вот лишний раз показатель, что вот надо ли вкладывать деньги, надо развиваться, и надо, ну, растить свои мозги, если хотите, да, и тогда мы станем сильными, вот что тогда будем мы говорить, нам пофиг ваши санкции, да, то есть понятно, что мы, например, с той же продуктами, мы очень быстро, как бы скажем, вернули себе независимость, но это продукты, в общем-то, посадил, выросло на следующий год, да, а вот в сложных технологических вещах, к сожалению, придется там еще какое-то время помучиться.
Да, это тоже, на мой взгляд, настолько стрёмный момент, я с ужасом смотрел, когда вдруг встал вопрос, этой, как оно там, продуктовая безопасность, да, называется, да, или как, вы совсем ополоумели, это что получается, нас еды можно лишить, вот кто-то может повернуть кран, и мы останемся голодные, а кто это, вот это вот все организовал, разрешите поинтересоваться, это раз ты делал эту систему вот так, значит, ты осознанно это делал, да, и ты отвечаешь за результат, что вот теперь вот кто-то перекрыл кран, и мы остались без ничего. Ты такой умный прямо. Вот помнишь, был такой 1937 год? Это, наверное, про тебя и тебе подобных, когда ты страну вот так вот подставляешь. Да. Какая там кооперация? Вот Советский Союз мне все время напоминал не то феодальное хозяйство, что здесь у него конопля растет, а здесь из нее портки ткут непрерывно. Там джинсы, а у нас портки. Да. Ну так оказывается, что вот портки должны быть свои все время. Да. Нравится тебе это, не нравится, нельзя ни от кого зависеть. Потому что он может кран закрыть, а ты ему не можешь, например, так он тебе и будет его все время закрывать. Это ж, я не знаю, вопросы государственной значимости вообще. Как вы настолько, как со станкостроением, как это у нас, 5% станков мы вроде сами для себя строим, а отрасль угробили, это у нас Чубайс боролся с коммунизмом, как он сам рассказывал, поэтому он все заводы уничтожал, спасибо, а теперь чего, а где их брать? Ну, как это так?
Да,
как...
И опять даже заводы мы возьмем, а где мы возьмем людей, которые они вот есть опыт непрерывной работы. Да? Опять же, в Советском Союзе там была система наставничества. Приходил молодой мастер. То же самое с Арктикой, то же самое связано, да. То есть передавали опыт младшему, а когда не только заводы нарушены, но и система подготовки кадров полностью нарушена. Не нужно просто. Вот Арктика была не нужна какое-то время физически.
Ну, приведу пример: что если сейчас ты толковый токарь, фрезеровщик, ну. От 100 тысяч рублей это, в общем-то, начинается в нормальных местах, а то и по 150. Решите поинтересоваться, а где столько денег вот можно заработать? Это очень большая зарплата по нашим меркам. А почему она такая большая? А потому что их тупо нет. Потому что ПТУ, так сказать, не выпускают в должных, и самих-то ПТУ теперь же лицеи. Там готовят людей совершенно другого и качества.
А колледж – это техническое было, среднеспециальное образование, колледж, да, колледж и лицей, да.
На какой черт это надо вообще? Вместо того, чтобы готовить людей, для того, чтобы машина быстро ездила, может двигатель перебирать, там, подвеску делать, менять одно, не перекрашивать его из красного в бело-голубой, блин, ничего от этого не меняется. Странные люди, честное слово.
Ну, Был курс на демонтаж страны, к сожалению, длительное время. Опять-таки, Арктика – это очень яркий показатель этого демонтажа. И он какое-то время прям успешно реализовывался. То есть, вот не знаю, что произошло сейчас. Это вопрос там, к политикам, к стратегам, в какой момент мы остановились. Потому что реально, опять если смотреть по Арктике, если опять вспомнить, ледоколы не ходили. А если ходили, то ледоколы таскали туристов. И вот я всегда говорю, одно дело заработать ледоколу с проводки судна – это одни деньги. Другое дело – провести туристов. Вот
да там тоже по 30 тысяч баксов за экскурсию берут. Я как-то раз чуть не поехал, блин. Деньги же чудовищные.
Чудовищные, просто. Да. Но это ж ледокол, это серьезная судно. Да. Кстати, вообще нас, опять-таки, возвращаясь к истории возникновения всей этой вот всего, что было, у нас, если первый ледокол у нас вышел, ну, собственно, в 56-м году. Ага. То есть страна вышла из разрушительной войны 11 лет назад. Да? То есть там 3 года назад умер Сталин. И у нас появляется первое в мире атомное судно, ледокол, который красиво идет. И все как-то забывают, почему. А все очень просто. У нас был норильский никель. И норильский никель надо было вывозить. А вывозить нужно было по ледовым тяжелым полям. И другие там варианты не работали, кроме ледокола с автономной установкой, который способен долгое время без подзарядки, без бункеровки заходить в чужой порт. Поэтому родилась идея ледокола. Угу. И поэтому, когда мы говорим, вот опять ледокол – это что-то космическое по тем временам. А все очень просто. Наши природные богатства, которые мы удачно реализовывали. И вот когда мы говорим «слезть с нефтяной иглы», я всегда привожу пример. Вот не было бы норильского никеля, не было нашей гордости бы вот этого вот прорыва в атомном строение, как ледокольного флота. Вот и все.
Знаешь, я такое вспоминаю с цифрами, как обычно, навру. Но, типа, вот американцы, когда у них там лунная программа, строительство ракет, там двигатели, одно, другое, пятое, десятое, обитаемые отсеки с цифрами навру. Вот, типа, они 80 миллиардов долларов на это потратили, а технологии, внедренные в американское народное хозяйство, принесли 300. Надо было летать на Луну. Расходная эта область. Это только вопрос престижа, или из этого можно бабло какое-то получить. Ну, по-моему, как раз наоборот, это такой толчок развития. Как там гражданин Гесиод говорил: война, отец всего. Не смотри, что вы друг друга убиваете, а сколько полезного всего.
Но здесь это вопрос как раз тому, что вот просто понять, ты, условно говоря, купил тут джинсы, там, ну, условно говоря, за 100 рублей, ты перепродал за 150. Это понятно. Ты быстро раз 50 рублей заработал. Ну, или там, кто на сколько хватит, 200. А вот как раз тот пример, который ты приводишь, или про который я рассказываю, прибыль-то получается не сразу, она первым взглядом не видна. То есть, вот формально, да, действительно, это куча трата денег. А если начинаешь все считать, суммировать, то получается, страна-то в прибыли. Но, к сожалению, в какой-то момент в стране руководили люди, которые вот мыслили продажи джинсов.
Странные, очень странные. Это опять любимый пример. Вот завод «АвтоВАЗ». Одно рабочее место на «АвтоВАЗе» обеспечивает 7 рабочих мест вокруг. Угу. Не надо мне рассказывать, что «Жигули» – плохая машина, делайте хорошую. Угу. Не надо рассказывать, что завод надо закрыть, его надо открыть еще второй, чтобы он обеспечивал еще больше. Машина должна быть своя. Вот теперь у них почему-то получилось как-то. Вот какие-то машины-то стали,
да, стали ничего,
совершенно покупать, другие. Да. Я тут в магазин ходил, мать честная. Там, ты понимаешь, там сиденья у них спортивные, там разноцветные, оно такое сякое. Ну, видимо, можно же что-то делать. И машина-то приличная. Я всех спрашиваю, владельцев, ничего у них не ломается. Начнем отсюда. Если ломается, запчасти продаются свои, что характерно. Угу. Да. А давай сравним. Вот есть западные машины, есть наши. Отлично, вот это стоит 500 000. А это миллион.
Да. Да. Нет, если у тебя есть миллион, ты можешь купить ту, но если так у тебя точно нет, в том числе, да, покупай, да, нормальную так машину.
А
да,
тут вопрос чисто это экономии. Я свою лучше куплю. Оно, во-первых, мне милее, во-вторых, да, понятнее, я сам починить могу. Запчасти, там запчасти это тоже в 2 раза дороже. Я вот тут колеса поменял. 110 тысяч рублей зимние. 4 комплекта и «Жигули» купить можно. Отказать. Отказать решительно.
Кстати, по поводу кадров тоже очень интересная тема. Уже, по-моему, ну, все уже сошлись на этой цифре. Практически там все министры наши, все уже пришли к выводу, что создание одного рабочего места в Арктике – это 4 рабочих места в Центральной России, которые обеспечат это одно рабочее место.
Хорошо в Санкт-Петербурге, чтобы эти рабочие места были.
Вот. Поэтому я говорю, что выступаю, нам нужно реализовывать наши столичные функции не декларативно, а действительно. Ну, это опять-таки начинается от подготовки кадров до научных разработок, да, по-хорошему надо, конечно, здесь. Но это самый крупный приарктический город, это правда. Других вариантов все равно нет.
Предлагаю слиться в арктическом информационном порыве и продвигать правильные идеи.
Нет возражений.
Спасибо.
Спасибо.
Заходи еще. Обязательно. Рассказывай интересное. А на сегодня все.